Альбина Нури. Вернувшаяся. Роман. Пролог. Позднюю осень он не любил. Точнее, боялся ее. Как-то так получалось, что самые дурные, страшные события, делающие его и без того не слишком счастливую жизнь еще хуже, происходили именно в конце октября или в ноябре. Бабушка и мать умерли в это время, а потом ушла и жена. Гроб опускался в могилу под свинцовым небом. Первый снег падал и превращался в серую жижу. А Митьке казалось, что это он сам лежит в заколоченном ящике и нечем дышать. И ничего хорошего уже никогда не будет. Правда, и в Быстрорецк из деревни Рождественская, где Митрофан родился и вырос, он тоже в ноябре перебрался. Это могло бы, как говорится, сломать систему. Но и из этого, если оглянуться назад и посмотреть, тоже ничего хорошего не вышло. Большой шумный город схватил слабого несмышленыша цепкой железной лапой. Обнюхал, попробовал на вкус, а потом переживал, перемолол и выплюнул. Был Митрофан, стал Митька-алкаш. Пока жива была жена, он еще как-то держался. А вернее сказать, она его держала, приобщала к жизни, примирялась с нею. Но уж когда померла... Митька пил так люто, что самого себя порой не помнил. Он катился под откос со стремительностью, от которой захватывало дух. И было настолько страшно, что лучше уж не давать себе об этом задумываться. Хорошо еще жилья не лишился, по-прежнему обитал в клетушке малосемейки. Перебивался случайными заработками. Бывало, пытался и завязать. Вот как в тот год, когда померла Ирина, Митькина приятельница. Правду сказать, собутыльница. Неплохая была баба, веселая, незлая, заводная. А потом прямо у Митьки на глазах свалилась. Только что стояла, смеялась, говорила что-то. А через секунду бац, инсульт. Говорить после не могла, рука у нее высохла. Да и ходила Ирина еле-еле. А потом померла. Митька стал думать, вдруг и его паралич от водки разобьет. Помереть еще ладно, это может и к лучшему было бы. А если сразу не помрешь? Так и будешь лежать, гнить заживо, смерти ждать. За Ириной-то сын присматривал, Илюха. Хороший такой парень, уважительный, спокойный, в очках. Митьке все, кто носил очки, казались умными и добрыми. Илья однажды даже к Митьке приходил. Про отель «Петровский», где он одно время подрабатывал, расспрашивал, интересовался. А у Митрофана детей нет. Да и были бы, не все же такие, как Иринкин Илюха. Впервые такие мысли в голову забрались и точили, точили. В общем, хотел даже бросить пить, да как-то не вышло. А потом пришлось. Нутро разболелось. Опять же в ноябре. Еле откачали. Врачи сказали, хочешь жить, заканчивай с пьянкой. А Митьке так плохо было, что он и сам решил. Попил свое, покуролесил, хватит. С той поры год прошел. И вот опять октябрь на исходе, ноябрь подоспел. И тошно на душе. Митрофан работать устроился, дворником, метлой махать. Не больно-то важная должность, а все же копеечной пенсии прибавка. Оделся, обулся, на человека стал похож. В дом кое-чего купил, в гости не стыдно позвать. Правда, некого. Прежним дружкам Митрофан теперь был неинтересен. Да его и самого от них воротило. А больше и не было никого. Ну и черт с ними, одному тоже замечательно. И вообще все хорошо. Жена бы одобрила, живи да радуйся, а поди ж ты. Накатывала иногда, хоть волком вой. Сегодняшний вечер как раз из таких был, когда муть на сердце и погода еще дряная. Холодно, сыро, крупа снежная с неба сыпется, щеки колет. Митрофан шел из магазина. Решил жизнь себе подсластить, торт купил. Любимый, вафельный, с орешками. В придачу и шоколадку еще. Как пить бросил, на сладкое со страшной силой тянуло. Мимо винного отдела побыстрее прошел, даже не посмотрел в ту сторону, от греха подальше. То, что мог сорваться в любой момент, слаб человек. Митрофан знал, до зубной боли хотелось порой накатить. Но тело помнило, до чего хреново было. И Митрофан понимал, это будет последний в его жизни стакан. Вот и держался. Но бередить себя ни к чему. Вон лучше, тортики, печенюшки. Было поздно, почти 9 вечера, на улице никого. Все по домам попрятались, сидят, отогреваются друг возле друга. Девушку, бредущую по пустой улице, Митрофан заметил, когда до подъезда оставалось всего несколько метров. В свете фонарей видно ее было хорошо. и лицо можно рассмотреть, и фигуру. Поначалу Митрофан обратил внимание на одежду, вернее, на почти полное ее отсутствие. Холодина, сам он в теплой куртке, шапке и зимних ботинках, как жена говаривала, на рыбьем меху. А на девушке только что вроде ночной рубашки или сарафана на тонких бретельках. Да и эта одежонка грязная, рваная, свисает клочьями. Обуви же и вовсе нет никакой. Девушка шла босиком по каше из снега и грязи. Пьяная. Вот что пришло в голову в первый момент. В душе шевельнулись жалость и досада. Сам ведь сколько раз в непотребном виде шатался. Чего только не вытворял. Знал прекрасно, на что человек способен, когда в изумлении. Это предположение подтверждала и походка девицы, разболтанная, покачивающаяся, неуверенная. И в то же время тяжелая, как будто каждый шаг давался ей с трудом. Руки висели вдоль тела, склоненная голова словно бы еле держалась на шее, а ноги пьянчушка приволакивала. Длинные волосы, то ли темные, то ли просто грязные, свисали спутанными, неопрятными прядями, прикрывая лицо. «Замерзнет же насмерть, дура!» Сочувственно подумал Митрофан и двинулся навстречу незнакомке, намереваясь предложить помощь. Куртку ей дать, спросить, где живет, кому позвонить, а может, лучше сразу полицию вызвать. Мало ли, вдруг ее изнасиловали или накачали спиртным. Вот потому она и раздетая, и босая. Хотя, конечно, с ментами связываться не хочется. Все эти мысли мелькали в голове, пока Митрофан шел к девушке, не подозревая о том, что в действительности приближается к очередному развороту своей невеселой биографии. «Послушай-ка, может, помощь какая нужна? Ты чего тут в таком виде?» Он хотел сказать «ходишь». Но тут девушка, которая была буквально в паре шагов, повернула голову в его сторону. Свет фонаря упал на ее лицо, и Митрофан почувствовал, что мир вокруг него сначала замер, а потом словно бы поплыл куда-то, грозя утянуть за собой. Из глотки вырвался слабый хрип, руки взметнулись к горлу, но так и упали, бессильно повиснув, как перебитые птичьи крылья. Беспокоиться о том, что прохожая может замерзнуть, заболеть и умереть от воспаления легких, не стоило. Не ко времени это было. Стоящая перед Митрофаном девушка уже была мертва. Он сразу понял это, и сомневаться тут незачем. У живых людей не бывает голубоватой пленки на глазах, отчего они становятся мутными, как грязная вода в луже. И пятен таких на коже не бывает, и сама кожа не отваливается от скул, и таких глубоких, но при этом не кровоточащих рубцов не может быть, и землисто-серых щек, и понятно, почему голова повернута под таким странным углом. А как иначе, если шея сломана и рубец перечеркивает ее уродливой змеей? Мертвая девушка остановилась и смотрела на Митьку слепыми глазами. «Она не может меня увидеть», — мелькнула спасительная мысль. Спасительная, но глупая. Покойница ведь и ходить не может, и голову поворачивать, однако же делает и то, и другое. Запах, который источала девушка, сладковатый, тошнотворный, забивающийся в нос запах гниения и тлена, был ужасен. Если бы у Митрофана и оставались сомнения в том, что перед ним действительно живой мертвец, теперь они бы точно отпали. Нежить медленно подняла руку, словно желая ухватить Митрофана, и приоткрыла рот. Оттуда выплеснулась и потекла по подбородку черная зловонная вода. А потом мертвячка и вправду коснулась Митькиного плеча белой ладонью, похожей на дохлую рыбину. Несчастный был уверен, что настали последние минуты на этом свете. Сейчас кошмарная тварь сгробастает его, вопьется в глотку, примется с утробным урчанием терзать его плоть. Именно так поступали со своими жертвами зомби в фильмах ужасов, которые Митрофан когда-то брал в видеопрокате и смотрел с женой. «Проклятый ноябрь! Будь он неладен!» Тоскливо подумал Митька, уверенный, что и ему, как и всем его родным, суждено умереть в конце осени. Конечно, еще был шанс спастись. Нужно было бежать или попытаться как-то защититься, оттолкнуть покойницу от себя. Но он не мог двинуться с места, не мог пошевелиться. Да что там, даже и на помощь позвать не мог. Просто покорно стоял и ждал неизбежного конца. Даже бояться уже не получалось. А в следующее мгновение мертвая девушка отвернулась от него, опустила руку и, словно потеряв к Митрофану всякий интерес, двинулась дальше. Он замер, не в силах отвести от нее взгляда, смотрел на удаляющийся силуэт, пока тот не растаял в промозглой, стылой тьме. Тут бы Митрофану уйти, ведь восставший мертвец может вернуться, а еще рядом могут оказаться и другие, такие же. Но он все стоял, стоял, пока не почувствовал, что совсем закоченел. Если бы он выпил хоть грамм, можно было бы списать все на воздействие алкоголя, на глюки и белую горячку. А еще можно было бы догнаться и забыть обо всем, погрузившись в счастливое забытие, а на утро ничего не помнить. Только Митрофан был абсолютно трезв. Вот уже второй год. А у трезвого, нормального человека таких галлюцинаций быть не может. Так что придется принять дикую, невероятную правду. Мертвая женщина действительно встретилась ему этим вечером на темной дороге. Она стояла прямо тут, возле Митькиного дома. Незряче смотрела на него, а в воздухе, кажется, все еще витал отвратительный смрад. И это могло означать только одно. В Быстрорецке появились живые мертвецы.